преступность во Флориде росла из месяца в месяц. Все полицейские штата, не только сотрудники отдела по расследованию убийств, были завалены работой, людей не хватало. Особенно досаждала та бумажная Ниагара, что изливалась на каждого из них. Входящие, исходящие, телексы, факсы, донесения, протоколы, запросы сверху и снизу, данные лабораторных экспертиз, ориентировки. Конца этому не предвиделось. Поэтому в силу необходимости приходилось делить бумаги на важные и не очень. Приоритет отдавался неотложным местным делам, а дальше документами занимались по мере убывания важности, но только определить эту меру удавалось не всегда. Некоторые сообщения и запросы лишь бегло просматривали и откладывали в сторону, рассчитывая прочитать потом. В отдельных случаях это потом наступало через 3, 6, а то и 9 месяцев, если наступало вообще. Кипой «Вечного завтра» назвал как-то эти бумажные залежи Бернард Квин и к месту процитировал из «Макбета». «Мы дни за днями шепчем «завтра, завтра», так тихими шагами жизнь ползет». Вот почему телекс из полицейского управления флоридского городка Клиауотер, разосланный 15 марта по всем подразделениям полиции штата, провалялся в отделе по расследованию убийств в Майами 5 месяцев, прежде чем был прочитан. Телекс был от детектива Нельсона Эброу. Потрясенный жестокостью недавнего двойного убийства в Клиауотере, он запрашивал информацию о других подобных преступлениях на территории штата. В телексе упоминалось о необычных предметах, оставленных на месте преступления, в доме, где жили жертвы. Что это были за предметы, не уточнялось. Полиция Клиуотера также скрывала некоторые подробности, как это делала полиция Майами в деле Фростов. Среди обитателей Клиуотера высок был процент стариков. Там от руки убийцы погибли супруги Хелл и Мейбл Ларсон, обоим уже перевалило за 70. Их связали, заткнули рты кляпами, а потом усадили друг против друга и мучили, пока они не умерли от потери крови. Их зверски избили и нанесли множественные ножевые раны. Удалось установить, что за несколько дней до гибели Ларсены получили по чеку $1000, но никакой наличности в доме обнаружить не удалось. Сыщики не сумели найти ни свидетелей, ни посторонних отпечатков пальцев, ни орудия преступления. За отсутствием подозреваемых следствие зашло в тупик. Детектив Эброу получил таки несколько ответов на свой запрос, но ни один из них не помог продвинуться ни на шаг. Дело числилось в нераскрытых. Прошло 2,5 месяца и еще одно место преступления. Форт Лодердейл, 23 мая. Снова супружеская пара, чета Хененфельд, снова пожилая. Обоим было за 60. Жили они в квартире на бульваре Оушен, недалеко от пересечения его с 21-й улицей. И в этот раз убитых обнаружили связанными, с кляпами, в сидячем положении друг против друга. Трупы носили следы жестоких побоев и были буквально искромсаны ножом. Через 4 дня после убийства, когда по всей лестничной клетке начал распространяться омерзительный запах разложения, один из соседей вызвал полицию. Помощник шерифа, детектив Бенито Монтес, взломал дверь, вошел и едва не потерял сознание от кровавого зрелища и невыносимой вони. На месте этого преступления необычных предметов не нашли. Ужасной деталью здесь был обыкновенный комнатный электрообогреватель. Выдернутый из него спиралью убийца обернул ноги Ирвинга Хененфельда и включил прибор в сеть. Спираль, конечно, перегорела еще до того, как обнаружили тела, но ступни и лодыжки несчастного успели полностью обуглиться. Из квартиры исчезли все наличные деньги. И опять ни отпечатков пальцев, ни свидетелей, ни орудия преступления. Но на этот раз шериф-детектив Монтес вспомнил о схожем убийстве пожилых супругов в кокосовом оазисе, совершенном 3 месяца назад. Он позвонил в отдел по расследованию убийств в полиции Майами, а на следующий день приехал побеседовать с Бернардом Квином. В противоположность ветерану Берни Квину, Монтес был молод, коротко стрижен, по моде, но столь же современно одет. В тот день на нем был темно-синий костюм и шелковый галстук в полоску. 2 часа сыщики сверяли записи по делам Фростов и Хененфельдов, изучали фотографии. Они сошлись во мнении, что почерк убийц в этих 2 случаях совпадал. Сходной была и зверская жестокость расправ. И еще одна мелкая деталь. Когда тела были обнаружены, играло радио, включенное, скорее всего, преступником. «Ты помнишь, что это была за музыка?» — спросил Квин. «Само собой. Тяжелый рок, такой громкий, что я голоса своего не слышал». «У нас аналогично», — кивнул Квин, делая пометку в блокноте. «Это один и тот же парень», — заявил Монтес решительно, — «без сомнения». «А ты уверен, что это был один человек?» — полюбопытствовал Квин. «Да, вполне. Он громадного роста, силен, как бык, и вдобавок умен».
«То есть из образованных?»
«Нутром чую, что нет». «Согласен», — кивнул Квин. «Он получает наслаждение, ловит кайф от этого. Определенно садист».
«А что скажешь о наших дохлых кошках?»
Монтес помотал головой. «Могу только предположить, что ему нравится убивать. Вероятно, передушил кошек, чтобы скоротать время, а потом шутки ради принес с собой». «А я по-прежнему думаю, что это послание. Код, к которому мы никак не подберем ключ».
Когда Монтес собрался уезжать, Бернард Квин извинился, что при встрече не смог присутствовать сержант. Малкольм Эйнсли хотел бы присутствовать на встрече, но его как раз направили на однодневную учебу руководящих кадров полиции. Монтес отнесся к этому легко.
«Ничего, успеется», — сказал он на прощание. «Я думаю, все, что было до сих пор, — только начало».